В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20 часов. У микрофона Кэти Бочоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси вспоминали события 11-летней давности. Разгон властями мирного митинга 7 ноября. Российские пограничники возобновили строительство ограждений вдоль де-факто границы с Южной Осетией. Пострадало село Атоцы. Кандидаты в президенты готовятся ко второму туру выборов. Эксперты оценивают их возможности. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте эхокавказа.ком. А сейчас международные новости. Президенты США и Франции выступают за укрепление обороноспособности стран Европейского Союза. Об этом Дональд Трамп и Эммануэль Макрон заявили перед началом переговоров в Елисейском дворце в Париже в субботу. Оба лидера заявили, что поддерживают рост расходов стран ЕС на оборону и, в частности, на финансирование НАТО. Макрон при этом подчеркнул, что его предложения о развитии оборонного потенциала ЕС не противоречат общей позиции. Ранее Трамп подверг критике слова Макрона о необходимости создания единых европейских вооруженных сил, назвав их оскорбительными для США. В недавнем интервью Макрон говорил, что такие силы должны быть готовы защищать Европу от Китая, России и даже США. В присутствии репортеров, однако, президенты эту тему не обсуждали. На переговорах, как сообщалось ранее, лидеры Франции и США должны были затронуть темы Сирии, Ирана и Йемена, а также ракетного договора с Россией, из которого США пригрозили выйти. Трамп приехал во Францию на мероприятие, приуроченное к 100-й годовщине завершения Первой мировой войны. Основные торжества пройдут в воскресенье, когда в Париж приедут около 70 мировых лидеров, в том числе Владимир Путин. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара поделилась аудиозаписями, связанными с убийством журналиста Джамаля Хашоги, с зарубежными партнерами, Соединенными Штатами, Германией, Францией и Великобританией. По словам Эрдогана, все они прослушали разговоры, которые здесь велись, они о них знают. Конец цитаты. Таким образом, Турция впервые официально признала существование записей из Саудовского консульства в Стамбуле, где 2 октября был убит Хашоги. Об этих записях ранее сообщалось в прессе. Утверждал, что в частности они были переданы главе ЦРУ Джинни Хаспел. О конкретном содержании записи Эрдоган не сказал. Саудовская Аравия изначально отрицала убийство журналиста, однако затем признала его. Официальная версия саудовских властей состоит в том, что оппозиционный журналист был убит не по приказу сверху, а по инициативе исполнителей преступления, которые были арестованы. Эта версия, однако, вызывает вопросы в Турции и на Западе. По одной из версий, за убийством журналиста стояли лица, близкие к наследному принцу Мухаммеду. Запрещенная в России как террористическая организация, «Талибан» впервые приняла участие в переговорах в Москве об урегулировании ситуации в Афганистане. Встреча прошла в рамках московского формата консультаций о мире в стране. Представители движения должны были принять участие в переговорах в Москве в сентябре, однако они были отменены по просьбе президента Афганистана. В списке участников конференции в Москве в итоге не было делегатов от администрации президента и от правительства. Республику представляли бывший руководитель переходной администрации страны и президент Хамид Карзай, и представители Высшего Совета Мира. Они передали представителям «Талибана» приглашение принять участие в переговорах о мире. Однако «Талибан» продолжает настаивать, что считает центральную власть Афганистана нелегитимной. Глава делегации талибов на консультациях в Москве Мохаммед Аббас Станакзай заявил, что будет вести разговоры о мире только с США, а встреча в Москве не была посвящена прямым переговорам. «Наше главное требование – вывод иностранных войск», – подчеркнул Станакзай. Экспертные оценки итогов встречи расходятся. Часть представителей экспертного сообщества считает, что московский формат переговоров не способен решить проблему. С другой стороны, усадить талибов за стол переговоров при участии России уже может расцениваться как большой успех, считают эксперты. В Британии из-за несогласия с проектом соглашения о выходе страны из Евросоюза подал в отставку министр транспорта Джо Джонсон. Обосновывая свой шаг, он обрушился с резкой критикой на премьер-министра Терезу Мэй. По словам Джонсона, кабинет готовится предложить парламенту выбор между вассалитетом, соглашением о выходе из ЕС, которое, по его мнению, невыгодно для Британии, и хаосом, который наступит в случае, если страна выйдет из ЕС без всякого соглашения. Бывший министр, который является младшим братом экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона, недавно тоже ушедшего в отставку из-за разногласий с Мэй по вопросу о Брексит, выступил в поддержку проведения повторного референдума о выходе Британии из ЕС. Иначе, по его словам, страна окажется на пороге крупнейшего со времен Второй мировой войны кризиса. Призывы к повторному референдуму на фоне непростых переговоров об условиях выхода из ЕС, которые ведет с Брюсселем кабинет Мэй, в последнее время звучат в британском обществе все сильнее. В его поддержку выступает значительная часть оппозиционных лейбористов. Премьер-министр Японии Синдзо Абе предложит президенту России Владимиру Путину форсировать переговоры по принадлежности Курильских островов. Это может произойти на саммите в Сингапуре в середине ноября. Об этом японской газете Мэйничи сообщили источники, близкие к правительству. Япония не признает российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабумай, оккупированных СССР в конце Второй мировой войны. Это были все международные новости на данный момент. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Сказать «нет» нацизму и Мише. На проспекте Руставели в Тбилиси в среду прошли акции, приуроченные к событиям 11-летней давности. 7 ноября 2007 года был жестоко разогнан митинг оппозиции, разгромлена телекомпания «Имеди». Собравшиеся в очередной раз вспоминали в тот день о прошлом, чтобы, как они говорили, не допустить его повторения в будущем. Анастасия Славинская продолжит тему.
Большой зал театра «Руставели» гудит в ожидании. Места успели занять те, кто пришел пораньше. Остальные теснятся в проходе. Менее предусмотрительные вынуждены оставаться снаружи. На сцену выходит поэт Давид Маградзе. За спиной у него баннер с надписью «Я защищаю свободу» и экраны, на которых демонстрируют кадры с акцией ноября 2007-го. Начало довольно лирично. Поэт говорит о солнечной Грузии, виноградниках и тут же о том, что уверен, во втором туре президентских выборов грузинский народ сделает выбор в пользу прекрасного. Прекрасное, надо полагать, поддержано мечтой независимый кандидат Саломе Зурабишвили.
Что касается нынешнего правительства, я хочу сказать, что итоги выборов – это эхо народа. Его отклик на их действия. И я рад этим итогам, потому что в них достоинство нашего народа. То, что люди разочарованы, не пришли. Вы здесь сидите, многие на улице. Так вот, я хочу сказать, что эти люди с риском для жизни, для здоровья, пресекли разгул прошлых маниакальных властей в Грузии.
На этом месте речь поэта обрывают аплодисменты. Кто-то из зала выкрикивает «На улицу! Пойдемте на улицу!». Через пару минут Давид Маградзе действительно предлагает переместиться на проспект Руставели, ввиду того, что зал не смог уместить всех желающих. Судя по всему, смена локации не слишком неожиданна. У театра уже готова сцена, экраны и динамики. Люди в толпе эмоционально реагируют на кодовые фразы. Некоторые при упоминании «Рустави-2» бросают гневные взгляды на журналистов с оранжевым логотипом на микрофонах. Женщина с плакатом, на котором написано «Помним 7 ноября», спрашивает у рядом стоящей: «А Саломе Зурабишвили будет?» Та в ответ отрицательно качает головой. В это время бывший член парламента Кобе Давиташвили, занявший место у микрофона, говорит о необходимости начать процесс денацификации, схожий тому, что прошел в Германии после Второй мировой войны, очистить ведомство от палачей нацдвижения.
Нацдвижение не вернется назад, хотя оно частично остается во власти. Его палачи остаются на службе у этой. Более того, их даже повышают, и эти палачи продолжают делать то же. Яркий пример этому тот же Мирза Субельяни, который был прокурором по делу 26 мая. Вместо того, чтобы расследовать, как там расправлялись с людьми, он оказывал физическое давление на политзаключенных – чтобы выбить из них показания. Этого человека новая власть повысила, а потом, когда ему это понадобилось, он покрывал преступления ради своей семьи. И мы оказались в странном положении. Нацдвижение требует отставки мечты из-за преступных действий своего же прокурора.
Претензии к нынешней власти есть и у журналистки Тамар Цагарейшвили, которая говорит, что пришла на акцию, чтобы выразить свой протест и тем, и другим. «Я ожидала, что людей будет больше. Ожидала увидеть здесь всех оскорбленных, ущемленных прошлой властью людей. Их очень много. Я надеюсь, что они пойдут на выборы. И второе, мы должны потребовать ответа от нынешних властей, которые довели нас до этого, которые допустили, что у нас движение вообще поднимает голос и так распоясалось». После выступлений люди не расходятся. Акция, успевшая переместиться к зданию оперы, трансформируется в шествие. Ее участники движутся к парламенту, эпицентру митинга ноября 2007-го. Там, между тем, уже выстроился полицейский кордон. Он огораживает сторонников Зазы Саралидзе и Малхаза Мачеликашвили, которые последние два месяца протестуют на том же проспекте Руставели, у того же здания парламента. Протестуют против действий нынешней власти, которая, как они полагают, покрывает убийц сыновей Саралидзе и Мачеликашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На фоне предстоящего второго тура президентских выборов в Грузии ноябрьские события 11-летней давности приобрели особую остроту. В течение всего дня в среду представители правящей грузинской мечты говорили о недопустимости победы кандидата от нацдвижения Григола Вашадзе. Свою версию отстаивали представители бывшей партии власти. За политическими оценками о разгоне митинга следила Мзия Парисишвили.
Слово «ошибка» депутат от Европейской Грузии от Харкахидзе считает слишком мягким, чтобы описать действия властей времен Михаила Саакашвили в день жесткого разгона оппозиции. Юрист по образованию, бывший замминистра юстиции при правлении нацдвижения, Кахидзе считает действия властей тяжелейшей, фатальной ошибкой, но и сегодня не видит в них признаков уголовного преступления. А что оставалось делать властям? В таком духе оценивает события 11-летней давности глава парламентской фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе.
7 ноября 2007 и в мае 2011 проспект Руставели был перекрыт три месяца. Стоял вонь. Улица была превращена в мусорную свалку. Там были размещены 150 палаток. Пьяницы и наркоманы, которые находились там вместе с политиками, в течение трех месяцев парализовали главную улицу страны.
Для депутата от грузинской мечты Нино Цилусани слова Романа Коцеридзе стали доказательством того, что нацдвижение не раскаивается за содеянное. И теперь, по мнению Цилусани, тем, который в первом туре проголосовал за оппозиционного кандидата Григола Вашадзе, во втором туре должно быть стыдно сделать тот же самый выбор. Сам Григол Вашадзе на Facebook-странице назвал те события тяжелейшей ошибкой предыдущих властей и уроком для всех последующих правителей. А кандидат грузинской мечты Саломе Зурабишвили выложила свое фото, снятое 7 ноября 2007 году. Она, как один из лидеров оппозиции, требующий отставки президента Михаила Саакашвили, тогда была на проспекте Руставели. «Борьба продолжается», — написала под этим фото Саломе Зурабишвили. По обыкновению, активный в эти дни в соцсетях Михаил Саакашвили никаких заявлений не делал.
У всего есть объяснение, предусловие, но в 2007-м, 7 ноября, мы допустили ошибку. Извините.
Написал в соцсетях бывший мэр Тбилиси, лидер Европейской Грузии Гиги Угулава. О прощении речи быть не может, считают в стане правящей грузинской мечты. Тем более, когда впереди второй тур президентских выборов, и в нем независимому кандидату, поддерживаемому властями, оппонирует кандидат от нацдвижения. И об этом напомнил спикер парламента Иракли Кубахидзе.
Это был день, когда нацдвижение повернулось к обществу своим жестким лицом. С тем же лицом нацдвижение ходит и по сей день. Тогда народ боролся за демократию, и эта борьба увенчалась успехом в 2012-м.
Тогда грузинская мечта пришла к власти, но, по мнению оппонентов, правящая партия не смогла извлечь уроки из недавней печальной истории. Многие наблюдатели вспоминали, что судебный процесс по делу о разгоне митинга 7 ноября, погроме телекомпании и меди и незаконном захвате имущества Бадри Патаргацишвили очень затянулся. Судебный процесс начался в 2014-м. Главными фигурантами дела являются третий президент Михаил Саакашвили, экс-министр МВД Вано Мирабишвили, юстиции Зураба Даишвили и обороны Давид Кезерашвили, а также бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. И хотя Угулава извинился, судебный процесс он считает политическим фарсом. С ним не согласна правозащитница Лия Мухашаврия.
К сожалению, прошло уже 11 лет, и мы до сих пор не видим ответственных, привлеченных к правосудию за те очень тяжкие нарушения фундаментальных прав, которые имели место именно в этот день. То, что вот возбуждено уголовное дело и якобы сейчас идет расследование, это не дает много поводов для надежды и оптимизма.
У Лии Мухашаврия есть свое предположение, почему затягивается расследование событий 11-летней давности.
Еще мне кажется, что сегодняшние политические власти, они как бы не отрицают тех методов, которые были тогда применены. И если им понадобится, они тоже пойдут на это, потому что у нас такая, скажем, очень печальная традиция, что общество идет впереди его правительства и их политических сил, которые приходят во власти.
Мухашаврия делится и другим наблюдением. Как обычно, грузинские власти не учатся на ошибках предыдущих, да и на своих тоже. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол.
Можно ли простить то, что случилось 7 ноября 11 лет назад? Или есть то, что не прощается никогда, даже если к непрощению призывают те, кто боится проиграть выборы? О том, чем сегодня вообще и перед вторым туром, в частности, для Грузии остается 7 ноября 2007 года, Вадим Дубнов поговорил с гостями «Некруглого стола», политиком Леваном Бердинишвили и социологом Валерианом Гургеладзе.
Батон Валерьян, как у социолога у вас, может быть, есть какие-то цифры, какие-то данные, а может быть, просто чутьем социолога, а что бы вы могли сказать, как меняется отношение общества к этому событию 11-летней давности?
Ну, знаете, к сожалению, у меня каких-то конкретных эмпирических данных относительно настроения или динамики изменения в настроениях нет, но вот, мне кажется, очень, и тут надо полагаться на интуицию. Но не только социолога, не знаю, там каждый гражданин может полагаться на интуицию, да. Вот мне кажется, что после первого тура, вот мне кажется, что тут происходит новое переосмысление всего того, что происходило тогда, в 2007 году. И мне кажется, вот сейчас есть определенная динамика возвращения. Это нехорошо, это не положительная динамика, когда ты возвращаешься к прошлому, когда ты возвращаешься и заставляешь себя переосмысливать и вспоминать о насилии. Да? Вот мне кажется, что этот процесс вот сейчас так запущен. Ну, я имею в виду, когда после того, как были озвучены данные Центральной избирательной комиссии, да. Мне кажется, что тут вот какие-то такие архетипные, какие-то вот такие рефлексы, они возобновили свою деятельность. То есть тут вспомнилось о том беспрецедентном насилии. Это просто было абсолютно бесчеловечно. Это забыть невозможно. И все это естественно. Все это снова стало, восстановилось в сознании людей, потому что все, не все, но большая часть, и большая часть тех избирателей, которые, к сожалению, осталось сидеть дома. И вот этот кошмар, то есть риск того, что этот кошмар, он может быть снова, значит, воссоздан, что вот реально, значит, вот эта сила, которая олицетворяет это насилие, она имеет реальный шанс на возвращение к власти, что, мне кажется, трансформации, они имеют место быть.
Ясно. Батон Ливан, если я правильно понял господин Гаргеладзе, связавшего события 11-летней давности с нынешними выборами, ситуация возвращается вот к прежней дихотомии, кто хуже, кто страшнее. И действительно ли этот контекст сейчас оказывается решающим в восприятии тогдашних событий?
Ну, в первую очередь, я должен сказать, что то, что произошло 7 ноября 2007 года, это было преступление. Сейчас многие говорят об ошибке, но я не думаю, что это ошибка. Это преступление, которое, кстати, никогда не было расследовано на самом деле. потому что все это финансировал Бедзина Иванчули в свое время, он помогал Саакашвили, он стоял рядом, а мэр города Тбилиси, Кахикаладзе, который сейчас говорит, что он нам не просит 7 ноября, он, кстати, тоже поддерживал Саакашвили в то самое время. Дело в том, что сейчас переосмысливается все, не только 7 ноября, но все правление национального движения, 9-летнее и 6-летнее правление нынешних властей. В свое время, было в январе 2008 года, когда я выступал в Европейском Совете, это было последнее мое выступление, вот тогда я сказал, что грузинский народ никогда не просит Саакашвили 7 ноября. Но по выборам, по тому, что произошло сейчас на выборах, по тому, как 600 тысяч голосов были получены партии Саакашвили и тех, которые его поддерживали, я вижу, что это не совсем так. Никогда не надо говорить от имени народа, потому что грузинский народ склонен простить кое-что. В политическом плане вот что произошло. Нет газа, нет света, то есть очень дорого стало все. Жить стало очень трудно в современной Грузии. И когда народ говорит, что мне трудно, ему отвечают за то 9 лет. Было такое, что ты должен терпеть все. Господин Иванишвили объяснил нам, что люди, которые не богаты потому, что они этого не заслужили богатства. И поэтому народ ответил вот таким тихим прощением и тихим протестом. Некоторые простили Саакашвили, некоторые не простили. Тех, которые просили, больше. Но я думаю, что, конечно, второй тур покажет, насколько это прощение глобально. Я согласен. Пусть не прощаем, пусть расследуем все и наказываем всех, включая Иванишвили, потому что он главный финансист. Он главный архитектор вот этого избиения народа. Но я смог простить, тогда ко мне обратились с просьбой «прости, пожалуйста». Некоторые не могут, некоторые смогут. Но я абсолютно уверен, что не удастся вот этой риторикой что-то решить. Потому что кандидат в президенты говорит, что существует две Грузии. Одна Грузия ее, а другая Грузия. Там Саакашвили приступил к закону и все, против человечности, конечно. Когда сказал, что есть наши и ваши, а сейчас человек, который еще даже не стал президентом, то же самое говорит. Поэтому грузинский народ опередил вот этих деятелей, сказав, что нам важнее сегодняшний день, чем историческая оценка.
Слышалось такое ощущение, что какого-то самоценного значения у событий 11-летней давности как будто бы не было. Что, в общем, оно достаточно вторично по отношению к политической ситуации, к политическим симпатиям, к политическим пристрастиям. То есть это действительно все здесь первично, вот эта политическая дихотомия, политическое разделение, или все-таки есть какое-то отдельное самостоятельное отношение общества?
Конечно, есть такое отношение, но когда политические противники хотят использовать вот эту боль, мою боль против меня же использовать, вот этого не удастся. Вот, то есть обе стороны, конечно, пытаются историю переписать так, как им выгоднее. Сегодня люди, которые нас избивали, объясняют нам, что это мы во всем виноваты, а они такие чистые, и мы еще должны за них голосовать. Вот в чем дело. Это цинично, когда Кахикаладзе или Бедзина Иванишвили, или Георгий Вольский, вот такие люди, когда они нам объясняют, что они такие чистые, мне хочется сказать, что нас использовать трудно. И вот грузинский народ показал, что его им манипулировать не так легко.
А потом, Валерьян, насколько мы можем говорить о том, что политическая ситуация диктует отношение общества к этому событию? Почему оно оказывается столь вторичным по отношению к политической ситуации?
Ну, во-первых, я не согласен с этим постулатом относительно вторичности. Вы не должны забывать, что после 7 ноября был беспрецедентный разгром 26 мая. Вот так я не принимал участие в акции протеста, которую организовала Нино Бурджанадзе, и, может быть, у меня есть определенные, значит, вопросы по поводу организации этой акции и целесообразности ее проведения, но то, что это был просто беспощадный, абсолютно разгон, который очень многие, значит, сравнивают с разгоном 9 апреля. Мы не говорим не о единичном событии, мы говорим о непрерывном, беспрерывном, тотальной репрессии против своего народа. Для меня противно мне вступать в полемику с оппонентом, да, вот, но я просто хочу, я до последнего момента, у меня был определенный пиетет по отношению к Бетаришвили, да, к Левану Бетаришвили, как интеллектуалу, как очень умному человеку. И, знаете, вот все, вот я и выслушал его, вот все это было такое самооправдание. То есть он сам сказал о том, что там чего-то простить нельзя. Мне кажется, есть вещи, вот, но мне кажется, есть вещи, которые простить просто невозможно. Немцы могли бы простить себе вот нацизм, они этого не прощают. Может кто-то сказать, что, значит, там это гипербола, геноцид, холокост и так далее, и так далее. Но вот всегда вот эта тема, она актуальна для Грузии. Понятно, чтобы не было таких масштабов. Понятно, всегда говорят о модернизации, о форсированном развитии Грузии, о развитии там инфраструктуры, дорог и так далее, и так далее. Но, боже мой, никто ведь не говорит о том, что, значит, те автобаны, которые были построены Гитлером, они до сих пор лучше в Европе. Никто даже не смеет оправдывать насилие этого режима. Никто не вспоминает о уникальных социальных программах, которые были внедрены при Рейхе, понимаете? И когда Леван Брежнев говорит о том, что он говорит, что нельзя простить там и так далее, а после того, как на франкфуртской ярмарке встречается с экс-президентом, тот, значит, извиняется, и оказывается, что вся квинтэссенция оппозиционного движения Грузии, там трагедии, сотен убитых на улицах молодых людей, десятки тысяч заключенных, разрушенных в себе и так далее. И все это, оказывается, разрешено благодаря извинению Саакашвили, которое он передал, значит, господину Газанишвили. Вот мне кажется, что это просто, понимаете, есть нечто, чего понять просто невозможно. Недопустимо просто, значит, играть эмоциями населения бесконечно. То есть говорить о том, что ты лучше, чем, значит, какие-то садисты и фашисты, это недопустимо, вот эта спекуляция. И иногда и очень часто в пропаганде мечты эта спекуляция присутствует, это безусловно. Но то, что народ видит явственно угрозу привлечения этой абсолютно темной силы, сейчас абсолютно, я сейчас не метафорично говорю, мне кажется, что это сыграет большую роль. Я думаю, что активность будет больше, чем после первого тура. Естественно, это во многом предопределит исход выборов.
Батон Ливан, я думаю, что вы, конечно, здесь вам есть что ответить.
Но, в первую очередь, я должен сказать, что мне показалось, что мой оппонент не совсем хорошо разбирается в политике, поэтому на некоторые вопросы я просто не буду реагировать. Когда ко мне обращается человек и просит прощения, я его прощаю или не прощаю, это его и других лиц никак не касается. Политика не делалась после этого из-за того, что кто-то кого-то что-то просил. Я совсем о другом прощении говорю, не о моем личном отношении. Грузинский народ, который отдал 600 тысяч и плюс еще 300 тысяч, то есть почти миллион голосов отдал против господина Иванишвили, против нынешних властей, вот мне показалось, что грузинский народ прощает, несмотря на то, что хорошо помнит все зверства, которые были совершены, все преступления и так далее. Что касается вот этой дихотомии, естественно, мы поддерживаем кандидата-оппозиционера для того, чтобы господин Иванишвили не имел стопроцентную власть в Грузии. Что тут непонятного? Это прагматический подход. Что касается других вопросов, там черная сила, демонизированная, эта черная так называемая сила является частью Европейской партии, Народной партии. Говорится о том, что это национальное движение, это фашисты и так далее. Это, по крайней мере, чрезмерная оценка. Это неверно. И народ так на это не смотрит. Я так думаю, что на самом деле вопрос стоит так. Будем цементировать власть Иванишвили, сделаем из него Алиева или не будем? Когда Саакашвили постарался сделать то же самое, мы были против. Когда Иванишвили старается сделать то же самое, мы тоже против. И тут мы не поддерживаем Саакашвили, а мы против Иванишвили. И это настроение примерно 500 тысяч грузин. Примерно. Они не любят ни того, ни другого, но они против того, чтобы одна власть закрепилась так, чтобы потом передавала через наследство.
Еще раз хотел бы вернуться к 7 ноября. Я вас спросил о прощении. Насколько это прощение, возможное прощение, является просто политической реакцией на выборы? Насколько это прощение в целях его общего взаимного примирения?
На самом деле... Примирение возможно только в том случае, если обе стороны скажут о своих преступлениях и ошибках. Национальное движение сегодня старается, по крайней мере, говорить о своих ошибках. оппоненты, они говорят, что они вообще не ошибаются. Они объявляют народ, который голосовал против, людьми темными, поддерживающих фашизм, фашистами и так далее. Я же не поддерживал Саакашвили в то время. Меня тоже ведь избивали, меня тоже репрессировали. Но надо понимать, что время не работает так, как хотелось бы. То есть 6 лет ничего не делать и говорить, что зато они 9 лет что-то делали, это не сработало в Грузии. Вот в чем вопрос. В том, что было и что не было. Никто не интересуется, реально, никому не интересно, что случилось 7 ноября. Почему не было никаких расследований? Почему? Потому что ответ известен с самого начала. Потому что люди, которые стояли очень-очень совсем рядом с господином Саакашвили, они не хотят видеть себя в тюрьмах.
Гостями «Некруглого стола» были социолог Валериан Горгиладзе и политик Леван Берденишвили. Вел «Некруглый стол» Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск на волнах радио «Эхо Кавказа». Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вместе с супругой Макой Чичио примет участие в праздничных мероприятиях в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации главы государства. Столетие окончания Великой войны отметят 11 ноября. Кульминацией торжеств станет церемония у Триумфальной арки. На нее приглашены более 120 высоких гостей, главы многих других государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций. В этот же день откроется Парижский форум мира, который будет работать над предложениями по снижению международной напряженности. Маргвелашвили с супругой посетит праздничные мероприятия у Триумфальной арки, примет участие в форуме мира. Позже президент Грузии и его супруга отправятся на праздничный ужин, организованный президентом и первой леди Франции. Несколько сотен человек исполнили государственный гимн Грузии у линии де-факто границы самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Гражданские активисты, политики и рядовые граждане собрались сегодня, 10 ноября, в селе Атоцы Каспского района, чтобы опротестовать ползучую оккупацию. Акцию организовали ультралиберальная партия Гирчи и гражданское движение «Россия-оккупант», сообщает агентство «Новости Грузия». В начале этой недели российские военнослужащие приступили к установке столбов для проведения заграждений. Лидер Гирчи Зураб Джапаридзе обратился к участникам с неожиданной инициативой, предложив показать оккупантам оголенный зад. Джапаридзе пояснил, что такой шаг необходим, чтобы привлечь к проблеме ползучей оккупации внимание международных СМИ. Митингующие поддержали инициативу. В Тбилиси сегодня, 10 ноября, состоится митинг в поддержку Зазы Саралидзе и Малхаза Мачаликашвили, которые проводят протестные акции с требованием наказать виновных в гибели их сыновей. Акцию под названием «Защитим свободу палатками» организуют несколько неправительственных организаций, среди которых Ассоциация молодых юристов Грузии, 42-я статья Конституции, Международная прозрачность Грузии и другие. Участники намерены собраться у здания парламента на проспекте Шота Руставели 20.00, сообщает агентство «Новости Грузии». Своим митингом они хотят напомнить властям о важности соблюдения права на мирное собрание, гарантированном Конституцией Грузии. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие в церемонии открытия дней празднования векового юбилея Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова. В рамках празднования президент встретился с юго-осетинскими курсантами, обучающимися в училище. Обращаясь к будущим офицерам, Анатолий Бибилов отметил, что сам является выпускником училища. Он поблагодарил курсантов за отличную службу и пожелал дальнейших успехов в учебе. Это был выпуск региональных новостей.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На этой неделе российские пограничники возобновили работы по возведению ограждений вдоль так называемой границы с самопровозглашенной республикой Южной Осетии. В этот раз за колючей проволокой остались 30 гектаров, принадлежащих селу Атоци. Жители села остались без значительной доли своих земель, возделывая которые они практически добывали себе средства к существованию. МИД Грузии осудил действия российских пограничников. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
На территории Карельского муниципалитета, граничащего с Азноурским районом самопровозглашенной республики Южной Осетии, царило напряжение. Несколько российских военных с утра приступили к монтажу новых ограждений. Жители села Атуцы возмущены. Кроме принадлежащих им пастбищ, они теряют земли, на которых выращивают зерновые, говорит Гуло Карапетов.
Я заранее вынес из банка пенсию за 2 месяца. На эти деньги посеял там пшеницу, а они протянули сетку. Что мне делать? В семье 7 душ. К кому обратиться? Буду вынужден поехать в Тбилиси и там выяснять, почему вот так откусывают землю раз за разом. В прошлый раз они прихватили земли и сегодня забрали половину поля. Подходить к ним не рискую. Могут задержать и обвинить в пересечении границы.
Ближе к полудню линию оккупации посетила госминист по гражданскому примирению Кетеван Цихелашвили. Каждая семья, проживающая вдоль разделительной линии, получит в зимний период ваучер в размере 200 лари. Кроме того, молодежи этого региона будет оказано содействие в получении высшего образования, заверила министр. Позднее в разговоре с журналистами госминистр решительно осудила провокационные действия российских властей.
Нас не сломать продолжением сооружения незаконных заграждений. Мы мирными методами добьемся того момента, когда последний метр этих позорных заграждений будет убран с территории Грузии. Сегодняшние действия России можно рассматривать как продолжение политики изоляции военного гетто на территории пустеющего Цхинвальского региона, где осталось от силы 25 тысяч. Жителей.
По словам специалиста в области международных отношений Георгия Габранидзе, активизация России в этом направлении преследует несколько целей.
Россия в прежнем ключе пытается деморализовать общественность Грузии, и ничего нового в этом нет. Обратите внимание, что деструктивные действия синхронизированы с многими важными политическими процессами в жизни нашей страны, в равной степени это касается и внешнеполитических событий. В конечном итоге эти действия призваны формировать в обществе мысль, что на пути урегулирования конфликта ничего не выйдет, и мы должны смириться с так называемыми новыми реалиями.
По сути, эти действия в канун выборов могут иметь и обратный эффект, продолжал Георгий Габранидзе. С большей долей вероятности это приведет к нарастанию антироссийской риторики со стороны обоих президентских кандидатов, не раз выдвигающих обвинения в адрес друг другу из-за излишней лояльности Кремлю. Претензии официального Тбилиси нашли отражение в специальном заявлении МИДа, в котором говорится: МИД Грузии призывает Российскую Федерацию прекратить незаконные действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Грузии и вывести свои военные соединения с территории Грузии. МИД обращается к международному содружеству призывом дать надлежащую оценку провокационным шагам России и предпринять действенные меры в целях противодействия процессу незаконной оккупации и фактической аннексии Абхазского и Цхинвальского региона. Говорится в заявлении. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Перед вторым туром президентских выборов Бедзина Иванишвили, председатель партии власти «Грузинская мечта», решил предостеречь граждан Грузии. В своем видеообращении он призвал разочарованных и обозленных на власть избирателей не делать опрометчивых шагов, которые оппозиционный кандидат от нацдвижения Григол Вашадзе мог бы использовать в своих интересах. Наш постоянный автор Дмитрий Муниава, который наблюдает за ходом событий, считает, что мечте, возможно, стоило бы и проиграть второй тур президентских выборов. Текст Дмитрия Муниава читает Бедзина Рамишвили.
Многие грузинские эксперты и журналисты восприняли результаты голосования 28 октября как последний день Помпеи и первый акт апокалипсиса. Они зачастую не понимают, почему их иностранные коллеги освещают ситуацию перед вторым туром президентских выборов так, словно ничего экстраординарного не происходит. Подавляющее преимущество правящей партии не могло быть вечным. Ее лидерам, вероятно, следует поблагодарить судьбу за то, что рейтинг обрушился сейчас, в относительно безопасных условиях, а не в преддверии важнейших парламентских выборов 2020 года. Поддержанная грузинской мечтой Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе из нацдвижения набрали 38,64% и 37,74% голосов соответственно. В свободном мире такой результат выглядел бы абсолютно нормально, но для грузинских избирателей, привыкших к специфической фактической однопартийности, волнующие их воображение цифры складываются в слова «Мене текел фарес». Второй тур президентских выборов состоится в Грузии впервые, и общество постоянно думает о нем как невеста о брачной ночи. Ему трудно проводить параллели с историей европейских стран. И оно хорошо знает, что конкурирующие партии антидемократичны по сути и заточены под авторитарный контроль над всеми ветвями власти. Обе напоминают старые промысловые суда, рыщущие в поисках добычи. В их кильватерных струях смешиваются грязь и кровь. И одного взгляда достаточно, чтобы понять, они не подлежат реконструкции. Но, как вероятно сказал бы Сталин, «других партий у меня для вас нет, как и других грузин». Цитата из комедии с актуальным названием «Странная парочка» внезапно заиграла новыми красками. Какой счет? 37-37. Играют до преимущества в 2 очка. Или пока Оскар не отключится, или коньки откинет. В какой-то момент каждая из развитых стран проходила через что-то подобное, овладевая политическими навыками, казавшимися непонятными и ненужными при хозяине. И всегда достижению нового уровня демократического развития сопутствовал кризис, обычно внезапный, как приступ, за которым, несмотря на страхи пациента, должна последовать неотложная операция. Если Грузия в 2018-2020 годах отдалится от фактической однопартийности, сохранив устойчивость, она сдаст самый важный из своих европейских экзаменов. Но поскольку сотни тысяч граждан начнут сопротивляться перестройке мировосприятия, может произойти откат в прошлое, особенно если ему будет способствовать безусловный противник. Эксперимент все же проходит не в лаборатории, а на пороховом складе. Силясь привлечь на свою сторону хотя бы часть раздраженного консервативного большинства, конкурирующие партии чуть не ползают перед патриаршим престолом, что вряд ли нравится сторонникам секуляризации коллективного сознания. После встречи с Ильей II лидеры грузинской мечты объявили об отказе скандального законопроекта, позволявшего начать производство марихуаны в Грузии. Внимание заслуживают еще 2 связанных с правящей партией факта. Глава крупнейшего банка TBC Мамука Хазарадзе сделал заявление об опасности реваншизма и возвращении нацдвижения к власти. В нем важна не агитационная составляющая, а завуалированные предложения крупным бизнесменам и элите в целом поддержать партию Иванишвили в непростой для нее период, которому не хватает разве что эпиграфа «много званых, но мало избранных». Грузинская мечта оповестила граждан о том, что ее центральный штаб перед вторым туром возглавит председатель парламента Иракли Кобахидзе, а столичный – мэр Тбилиси Каха Каладзе. Этот нюанс важен, поскольку в обществе очень широко распространилась версия, согласно которой тандем Каладзе-ведущий, Кобахидзе-ведомый, остался недоволен тем, что руководство партии, отвергнув их кандидата, поддержало Саломе Зурабишвили, после чего отнесся к ее кампании с пассивным безразличием на грани саботажа. Примечательно, что сразу же после первого тура Каладзе, по сути, объявил решение о поддержке Зурабишвили ошибочным, ослабившим мобилизацию сторонников. Иванишвили, возможно, признал его правоту и претензию на расширение сферы влияния, но вместе с тем демонстративно возложил на него и Кобахидзе ответственность за исход выборов. В этой связи стоит вспомнить фатальную для Нацдвижения внутрипартийную борьбу 2012 года и выдвижение в авангард Вано Мирабишвили, тогда, как и сейчас, главные действующие лица заботились прежде всего об укреплении своих позиций, игнорируя очевидную угрозу. Похоже, власть не только пьянит и развращает, но и ослепляет. Грузинской мечте придется заплатить за победу очень высокую политическую и не только цену. И некоторые комментаторы полагают, что ей лучше проиграть, дабы вновь обрести адекватность и перегруппироваться перед выборами 2020-го. Тем более, что отсутствие реальных полномочий не позволит президенту-националу нанести ей значительный урон. Но лидеры правящей партии, по всей видимости, опасаются, что успех подарит Нацдвижению огромный психологический бонус, легитимизирует мысль о возможности возвращения Саакашвили к власти и подтолкнет часть голосующих и партийных активистов к переходу на его сторону. А это чревато коллапсом грузинской мечты, которая с трудом переживает самый тяжелый кризис в своей истории. Так что в данный момент в стеклянном дворце Иванишвили думают о победе за счет тотальной мобилизации противников Саакашвили, а не о сложной игре с ненулевой суммой. Националы впервые за 6 лет почувствовали, что могут победить на выборах. Они стремятся расширить число политических партнеров, хотя, сотрудничая с бывшим министром обороны Ираклием Окруашвили или республиканской партией, рискуют отпугнуть часть избирателей. Им также необходимо привести на участки тех сторонников европейской Грузии, которым не нравится прошлое Григола Вашадзе, что не так просто, как может показаться, и урезонить своих активистов, возбужденно составляющих проскрипционные списки в соцсетях. Впрочем, это тактические нюансы. Главная проблема Нацдвижения заключается в длительном периоде поражения и ожидания, воспринимаемого как унижение. Партия жаждет прежде всего символической победы, некоего знамени над Рейхстагом, что может увести ее в сторону от политической целесообразности. Следовательно, увеличивается вероятность того, что Иванишвили в очередной раз подловит эмоционального Саакашвили на ошибки. Тем более, что вне зависимости от исхода второго тура, острая фаза не завершится, и мы, скорее всего, увидим попытку организовать внеочередные выборы в парламент или новую революцию роз. Со вторым раундом последует третий. Грузинские политики умеют играть в домино, в нарды, в шашки, в лучшем случае в шахматы. Но в новой ситуации им придется овладеть сложнейшей игрой го, вейци, при том, что они едва знакомы с правилами и испытывают очевидные сложности с многофакторным анализом и комбинаторным мышлением. А зритель, полагаясь на интуицию и опыт минувших лет, с ужасом ждут, что соперники, исчерпав все доступные их пониманию ходы, начнут бить друг друга доской по голове.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Муниава. Текст читал Бедина Рамишвили.
«Взгляд из».
Ахалгурская районная прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия возбудила очередное, уже 4-е по счету уголовное дело против гражданской активистки Тамары Миарахишвили. Напомним, ранее Ахалгурский районный суд признал несостоятельными 3 уголовных дела против активистки. Впрочем, судя по всему, прокуратура не отказывается от преследования Миарахишвили. С подробностями Мурат Гукимухов.
3 предыдущих уголовных дела, возбужденных Ленингорской районной прокуратурой с августа прошлого года против Тамары Мирагашвили якобы за клевету, за незаконное приобретение и использование официальных документов, суд признал несостоятельным настолько, что их даже невозможно рассматривать в суде. Судья Ленингорского районного суда Фадима Парастаева не обнаружила в них ни события преступления, ни места и времени его совершения. То есть, как профессионалы, сотрудники Ленингорской прокуратуры получили в суде жирную 2. И вот снова. Тамаре позвонили из районной прокуратуры и сообщили, что против нее возбудили еще одно, уже 4-е уголовное дело, и предложили явиться в здание районной прокуратуры вместе с адвокатом и получить постановление о возбуждении уголовного дела. Тамара решила сама забрать в прокуратуре постановление, а не вызывать из-за этого своего адвоката Икрамжана Арматова из Владикавказа, но не смогла этого сделать. Дело в том, что сегодня, в рабочий день, никого в районной прокуратуре не было, даже секретаря. У меня есть предположение, почему так случилось. Это такая шутка прокурорских. Приезжает адвокат из Владикавказа в Ленингор, и в последний момент оказывается, что адвокат проделал весь этот путь зря, потому что прокурорских нет на месте. Их телефоны или молчат, или они говорят, что у них появились срочные, неотложные, архиважные дела. Вы, наверное, подумали, что у них плохое чувство юмора, или что они дурно воспитаны. Не спешите с выводами. Дело в том, что каждый визит адвоката стоит клиенту денег. Чем больше адвокат приедет впустую, тем больше Тамаре придется платить. То есть это не какая-нибудь бестактность, а специальная тактика нервного и материального измора. Например, в июне за одну неделю аж 4 раза вытащили адвоката из Владикавказа без видимых причин. Только Тамара уже поднаторела в прокурорских штучках, адвоката звать не стала, пошла за постановлением сама. Так что кинуть ее на бабки в этот раз не получилось. В чем обвиняется Тамара на этот раз, документального подтверждения получить не удалось. Но, как и по телефону сказали прокурорские, она снова обвиняется по статье 324. То есть в незаконном приобретении официальных документов, надо полагать, у гостинского паспорта, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей. Я позвонил адвокату Икрамжану Раматову, он мне сказал, что до ознакомления с постановлением от комментариев воздержится. Что касается Тамары, то она уверена, что ничего нового по делу, которое следствие вело больше года, прокуратура нарыть не могла, говорит Тамара Мирокашвили.
Годы 3 месяца тому назад, когда возбудили первое уголовное дело, мои документы все забрала прокуратура. И все это время, пока шел следствие, у меня не было ни одного документа. Даже в суд без адвоката я не могла зайти, потому что там в ходе требуют документ, чтобы установить личности. И сейчас я без документов нахожусь. Поэтому ничего нового у следствия нет и быть не может. А то, что было, суд четко выразил свое отношение. Я не сомневаюсь, что исследователи сами прекрасно понимают безосновательность своих преследований. Это такая маленькая месть со стороны прокуратуры. Со стороны это выглядит очень непристойно. Мужчины так себя не ведут.
Тамара, как ты считаешь, за что тебя преследуют? За критику районного начальства?
Это даже не критика. Просто говорю, что нам нужна вода, которая не делает ЖКХ. Как гражданскую активистку это меня давят. Но есть даже обычные жители, которых давят прокуратуре. Хотят, чтобы все их принадлежали. Все им подчинялись. Просто они боятся высказать. Это же уголовное дело. Чтобы я устала или испугался и перестала. Но я продолжаю. По-моему, после того, как возбудили первое дело, больше комментариев дала, больше информации озвучала, чем раньше.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Страсти по референдуму о выборах мэра Сухуми продолжают накаляться. На инициативу депутатов Сухумского собрания отреагировали городская избирательная комиссия, глава администрации города и прокуратура самопровозглашенной республики. Решение депутатов подвергают критике и заявляют о том, что оно противоречит законам и должно быть отменено. С подробностями Елена Заводская.
Напомню, как развивались события. 25 октября этого года депутаты Сухумского городского собрания приняли решение о проведении местного референдума, на котором жители города должны высказаться о выборах мэра путем прямого голосования. 31 октября на решение депутатов дал развернутый комментарий представитель администрации президента Дмитрий Шамба, который объяснил, каким законам Абхазии противоречит данное решение и почему проведение местного референдума на такую тему невозможно и должно быть отменено. Депутаты Сухумского собрания с Дмитрием Шамба не согласились и заявили, что решение принято и референдум обязательно должен быть проведен. Сегодня в Сухумское городское собрание были направлены письма от избирательной комиссии города и главы столичной администрации. Свой протест на решение депутатов собрания заявила и прокуратура города Сухум. В письме избирательной комиссии на имя председателя Сухумского собрания Константина Пилия сообщается о том, что своим решением депутаты возложили на нее обязанность внести в расходную часть проекта бюджета на 2019 год средства для проведения референдума. Но в компетенцию избирательной комиссии города не входит разработка проекта бюджета города. Избирательная комиссия считает, что в этой части решение городского собрания незаконно и необоснованно. Глава администрации города Сухум Адгур Харазия тоже обратился к депутатам собрания и сообщил им о том, что закон об управлении в административно-территориальных единицах относит к ведению администрации города только участие в подготовке и проведении выборов республиканских и местных референдумов, но никак не проведение референдума. Исполнить решение Сухумского городского собрания не представляется возможным, считает он, и предлагает депутатам на очередном заседании рассмотреть вопрос об отмене решения о проведении местного референдума. В протесте прокуратуры города Сухум говорится о том, что прокуратура провела проверку решения Сухумского городского собрания на соответствие его конституции и действующим законам Республики Абхазия и сделала вывод о незаконности решения. Прокуратура города Сухум требует, чтобы Сухумское городское собрание рассмотрело протест прокурора на ближайшем заседании с участием прокурора и отменило решение о проведении референдума. Председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия прокомментировал два письма и протест прокуратуры. По поводу писем от избирательной комиссии и главы администрации города он сказал:
мы разбираемся с письмом администрации. Дело в том, что администрация города написала нам письмо, в котором она пишет: в соответствии со статьей 25 закона Республики Абхазия об управлении в административно-территориальных единицах, к ведению администрации относится только участие в подготовке и проведении выборов республиканских и местных референдумов, но не проведение никаких не референдумов. Вот вы такое слышали? Мы не можем понять письмо, которое пришло от администрации. Насчет письма представителя избирательной комиссии, где он говорит, что мы не должны это проводить, у нас есть супротиво слова руководителя администрации президента Дмитрия Шамба, где он говорит, что администрация не уполномочена проводить, а проводит избирательные комиссии города. Так одно заявление исключает другое. Вот мы тоже тут никак не можем разобраться, где тут правда.
Константин Пилия отреагировал и на требования прокуратуры отменить на ближайшем заседании собрания его решение по референдуму. Пилия сказал:
мне никогда не встречалось такие слова, где в постановительной части прокуратура пишет или представление, или протест. Но требую я никогда не видел. У нас лишь прокуратура пишет: требую рассмотреть настоящий протест, он требует прокурор. И отменить он требует. Прокуратура не думает, что имеет право именно такими словами разбрасываться. Решение собрания отменяет или президент, если видит, что мы нарушили Конституцию, или суд. Вот это требование, меня наши слова депутатов очень возмутили. И, скорее всего, с рабочей недели мы будем подавать в суд и разбираться будем уже в суде.
Такая вот путанная история случилась с проведением столичного референдума. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия сообщают о кадровых перестановках в администрации президента. По неофициальной информации, перестановки ожидаются и в ряде министерств и ведомств. Ирина Келихсаева с подробностями из Схинвали.
На должность первого заместителя руководителя администрации президента назначен Алан Джусоев, ранее занимавший должность заместителя начальника управления внутренней политики президентской администрации. Его предшественник Константин Пухаев назначен государственным советником. Политический обозреватель Юрий Вазагов не склонен считать эти рокировки началом грандиозных изменений.
Честно говоря, я бы не сказал, что речь идет о каких-то конкретных изменениях, о каких-то значительных сдвигах нашей управленческой системы. Скорее можно говорить о каких-то корректировках, которые касаются определенных моментов практических. И те кадровые решения, которые были приняты, будут приниматься в ближайшее время в разных сферах и в разных ведомствах. Но я бы не сказал, что они тоже носят какие-то революционные изменения. То есть нельзя сказать, что прежние кадры прямо уж так все провалили, или новые кадры добьются каких-то серьезных революционных изменений. Но в целом определенная корректировка, она по ходу ведет.
По мнению Вазагова, идет стандартная процедура отслеживания работы системы власти, результатом которой являются точечные кадровые изменения, которые не влекут за собой кардинальных перемен.
Видимо, акцент делается на том, что какие-то резкие, значительные кадровые изменения, я имею в виду в сторону освоенности, они могут спровоцировать определенной степени ослабления власти. И поэтому от таких шагов воздерживаются. Выбор сделан в пользу каких-то точечных перестановок, чтобы те или иные кадры использовать в тех местах, где они по мнению руководства могут принести большую пользу. Насколько они окажутся удачными, эти изменения, намечаемые изменения, ну, покажут время.
Лидер политической партии «Новая Осетия» Давид Санаков тоже видит в этих кадровых перестановках лишь желание президента улучшить работу системы управления. Когда происходят какие-то кадровые перестановки, то логика всегда в первую очередь подсказывает это, говорит Санаков.
На сегодняшний день пока что каких-то больших результатов в работе мы не видим. Поэтому я думаю, что это вот шаги, связанные с тем, чтобы улучшить эту работу. Насколько эффективны будут вот эти назначения, вот мы посмотрим. Может быть, многие злорадствуют, потому что у кого-то не получается. Но, вот, например, я на это смотрю с такой точки зрения, что когда работа у руководства не получается, то это вредно не только руководству, но это прежде всего вредно всей Осетии, да и нашей стране.
На вопрос «Эхо Кавказа», могут ли за этими рокировками чиновников последовать серьезные изменения в системе власти, Санаков ответил, что если бы у президента были серьезные кадры, он давно бы их использовал в своей работе. Мы их не увидели. Возможно, он их держит как туз в рукаве, и сейчас настал тот момент, когда он их представит обществу. Пока же Анатолий Бибилов использует и перетасовывает тот ресурс, который у него есть в наличии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вела программу Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.